Сегодня мы с вами продолжим начатую на прошлом занятии тему нравственной ответственности и проблемы личной виновности. Мы все нуждаемся в том, чтобы проникнуться этой темой, поскольку мы редко себя видим ответственными за происшедшее. Чаще всего мы видим посторонних ответственными, виновными. Ну, в лучшем случае делим вину между собой и кем-то. И редко мы видим себя абсолютно виновным. Нравственное богословие говорит, что каждый человек вполне ответственен за формирование своего характера. Соответственно, вырабатываем им самим понятиям, суждениям, привычкам, влечениям и вкусам, которые могут выражать положительные или отрицательные качества личности и влиять на душевное состояние. То есть видим, из чего складывается характер. Из того, что человек выбирает по своему усмотрению, чем ему в жизни руководствуется, какими понятиями, какими суждениями, какими привычками. В зависимости от этого и складывается характер, его поведение. Например, вместо того, чтобы воспитывать в своем характере такие черты, как уважение каждой человеческой личности, обрати внимание, к каждой человеческой личности, не к начальству, не к тому, от кого мы зависим, материально и прочее, а к каждой человеческой личности. Вот зададим сразу себе вопрос, есть ли у нас уважение к каждой человеческой личности? И обнаружим, что есть люди, которых мы презираем. То есть люди, которым мы не испытываем уважения. Вот так, мягко говоря, не испытываем уважения, которых мы не хотим видеть, то есть ненавидим. Если покопаемся, обязательно обнаружим среди знакомых, соседей, сослуживцев и так далее. А тут видим, итак, уважение каждой человеческой личности, вне зависимости от того, как эта личность живет. Помним, что если личность эта живет скверно, тем более мы должны испытывать сочувствие и сострадание, потому что это наш брат или наша сестра гибнет. Дальше. Воспитывать искреннее и честное отношение к ближнему, открытость, доступность, скромность и отзывчивость в обращении с окружающими. Видим, что противоположное. Если вот видим открытость, а замкнутость противоположная. Дальше доступность. Недоступный человек бывает, не подойдешь к нему. Человек будет придавать слишком преувеличенное внимание своему собственному «я», то есть направлять любовь не к ближнему, а к себе. Проявлять в межличностных отношениях недоверчивость. Вот эта черта – недоверчивость. Ее меньше всего видят в себе люди. Но ведь постоянно подозреваем. Ну, наверное, не то сказала. Ну, наверное, он там сделал. То есть вот эта подозрительность, недоверчивость, она за собой, как правило, тянет клевету. Значит, наша с вами задача, говорят нам, верить. Если это ложь, Господь скроет. Господь скроет. А мы должны верить. Как только начинаем сомневаться, все, тут же подозрительность, тут клевета. Скрытность, замкнутость, эгоизм. Вот дурные качества характера. Высокомерие, заносчивость, зависть, презрение, надменность, сомнения и другие подобные черты им самим выработаны в течение жизни. Итак, вот то, что мы с вами перечислили, это не дано человеку от природы. Это не вложено с рождением, это человек в себе воспитал эти качества. То есть каждый из нас, руководствуясь в жизни определенными правилами, понятиями и нормами, воспитывает в себе характер. Очень важно заглянуть в свой характер. Ведь зачастую, даже когда нам указывают, ну, говорит, у тебя тяжелый характер. Мне что спросить, а в чем он выражается? Подскажите, сейчас буду исправлять. Мы, как правило, начинаем подозревать человека, что он по ненависти нам такое говорит. Мы сами хорошие, в общем-то, характер у нас шелковый, замечательный. А он так из зависти говорит или по ненависти, что у нас характер тяжелый. Что мы скупы, или завистливы, или сварливы чаще всего. Итак, вот эти черты, выработанные самим человеком в течение жизни, то этот сформированный характер им может явиться причиной его бедственного душевного состояния и находить в этом состоянии свое выражение. То есть, если человек воспитал в себе скверный характер, то он определенно находится в бедственном положении. Почему? Да он сам страдает от своего характера. Вспыльчивый человек страдает от своей вспыльчивости. Ведь как изнутри раздирает человека чувство негодования, ненависти, когда он, вот это происходит вспыление, раздражение, гнев. И тут же враг приходит на помощь. Вот самое популярное, распространенное оправдание вот этому греху – «я быстро отхожу». Вот я правда, накричу, но я быстро отхожу, я зла не помню. То есть он не помнит того зла, которое он сотворил человеку. А то, что оскорбило, нанес ущерб человеку, он это не помнит. То есть он все себе простил и не помнит ничего. Я быстро отхожу. Вот это самый распространенный довод в оправдание своей невоздержанности, невоспитанности. Жил некогда в Антиохии муж весьма богатый и знатного рода. Однажды он впал в болезнь, которая настолько тяжкая была, что правое око этого человека вышло наружу. Он лечился у лекарей, раздал им много денег, но пользы никакой не получил. Ну вот, когда он был в безвыходном положении, он случайно узнал о святой жизни Иоанна Златоуста, который в то время жил в одном из монастырей. Больной пришел к нему, пал к ногам его и стал просить об исцелении. Иоанн сказал ему: «Болезнь пришла к тебе за твою ложь и твое маловерие». За ложь и маловерие вспомним, сколько мы раз в день сказали неправду, передавая, пересказывая чужие слова или свои и прочее. И маловерие. Вот еще один источник. Но если всей душой теперь уверуешь в то, что Бог силен исцелить тебя, и дашь обещание на будущее время исправить свою жизнь, то Бог исцелит тебя. Вот часто происходит так. Приходит человек либо больной, либо дела у него не идут, либо в семье не клеится, или дети ведут неподобающим образом. Начинает жаловаться, ищет помощи. Говорит: «Батюшка, нельзя ли квартиру осветить? Что-то там у нас все плохо творится. Или офис. Дела не идут». То есть ищет помощь совне. Ну вот как машину пригнал в сервис, там отремонтировали, выехала одна отремонтированная. Так и тут священника призвать, он тут сейчас все наставит, наладит, и все у них пойдет хорошо. Когда начинаешь объяснять, что, родной, надо покаяться, и исправиться, потому что это, вот зовите за такие грехи, за злонамеренные грехи. Исправь свою жизнь, все исправится. Человек поворачивается и уходит. Потому что, во-первых, это же надо самому трудиться. Надо же исправляться, а он считает, что он живет, ну, достаточно прилично. И вторая беда, не верит, что беды за грехи. Вот, ну как так, сын пьет, потому что я, что вот тут, в карты играю. То есть не может сопоставить, что то, что он творит, мерзость перед Богом, ложится тяжким бременем на его сына, который от этого страдает. Исправься, и сына снимется. Дети страдают за грехи родителей. Правда, у детей своих грехов хватает, но еще и родительские довесок. Мало того, как тебя Господь услышит твои молитвы, если ты его не слышишь, не исполняешь то, что он говорит, живешь по своей воле. Так вот, еще раз, вот такая духовная слепота, она повсеместно присутствует. Редко кто откликается и говорит: да, все, покаюсь во всем, что мне еще сделать, батюшка, чтобы изменилась жизнь. Зачастую поворачиваются и уходят, они не видят. Вот это то, о чем сейчас Иоанн Златоуст говорил. На эти слова Златоуста больной воскликнул: «Верую, Господи, и сотворю все велимое Тобою». И с этими словами он взял в руки часть одежды святого и возложил он ее на главу свою и на больное око. При этом та часть болезни его прошла. Око вступило в свое место, и больной стал здоров. Он ушел в дом свой, славя Бога и его великого угодника Иоанна. Итак, как видим, ложь и маловерие стали чертами характера, за что понес наказание больной в виде болезни. Итак, стали чертами характера. Вот у нас, если мы переберем, то массу найдем отрицательных черт характера. Если мы их не видим, ну, попросим тех, с кем мы живем и с кем трудимся, чтобы они нам указали, нам укажут. Тут же о нас все скажут, все, что о нас думают. Но мы, правда, тут же начнем возражать. Скажут: да ты что, нет, это не я, это ты про другого человека говоришь. Я совсем так не делаю, и это сделала потому и потому, а вот там я сделала потому. То есть мы начнем оправдываться, и вот сколько раз доводилось, значит, человек говорит: вот вы мне укажите, вот если я человек буду согрешать, вы мне тут же укажите, я буду исправляться. Как только начинаешь указывать: вот ты здесь согрешил, здесь согрешил, здесь согрешил, такое возмущение начинается. Да что мне вообще уже, что ли? Ты на себя посмотри. Все. Да? Значит, мы очень тяжело принимаем обличение. Когда нас обличают, вместо того, чтобы упасть в ноги человеку и благодарить его за это, мы в лучшем случае начинаем оправдываться, в худшем случае начинаем испытывать неприязнь тому, кто нас обличает. Каждый человек открыт для осуществления добра и нравственного совершенства в своей личной жизни. И поэтому несет ответственность в той мере, в какой он еще не достиг совершенства и святости и не вступил в область духовного преображения бытия. Итак, насколько мы с вами не усовершенствовались, настолько мы несем ответственность за свои поступки и дела. Значит, понятно, чем больше человек совершенствуется, тем больше ближе к Богу, тем меньше он совершает такого, за что придется отвечать. Сознание ответственности сопровождает человека на всех его этапах нравственного самоопределения. То есть есть несколько этапов, когда сознание ответственности человека сопровождает. Конкретно, в момент нравственного выбора, вот мы решили совершить выбор нравственный. Ну, скажем, поздороваться с человеком или не поздороваться. С тем, кто нам отказал, не дал в долг. Тем, кто нам на балкон сверху высыпал мусор. Значит, и под дверью там насорил. Вот у нас нравственный выбор. Поздороваться с ним или не поздороваться. Вот тут начинается уже сознание ответственности. Дальше. В момент совершения задуманного деяния. Вот сначала мы выбираем. Дальше мы задумали исполнить. Опять-таки человек испытывает чувство ответственности. Видите, как поэтапно. В момент осмысления результатов совершенного поступка. То есть мы совершили поступок, опять чувство ответственности, у нас с вами возбуждается. Но помним, что зачастую вот это чувство ответственности чаще всего мы подавляем чем? Самооправданием. Вот самооправдание, ничего страшного. Да, вот это страшно. Вот это ничего страшного. Принципиально важное значение здесь имеет момент нравственного выбора. Какого-либо мотива, помысла, влечения, ценности, потребности, идеи или теории. То есть, видим, сколько факторов влияют на нравственный выбор. То есть, мотив, чем мы руководствуемся, когда собираемся сделать то или другое. Дальше помысел приходит. Ведь помыслы не всегда однозначные. Зачастую они колеблющиеся. Делать, не делать. А что за это будет? А будет ли? Дальше. Влечение, ценности. И немаловажная идея и теория, которые способны оказать влияние не только на нравственные, но и на мировоззренческие устои личности. То есть у нас под влиянием вот этого нравственного выбора в поступках, у нас не только нравственные, но и мировоззренческие устои меняются. Раньше у нас были одни ценности, потом они поменялись. Вот человек не верил в Бога, у него одни ценности были, понятно, кроме материальных, дальше не шел и собственных удовольствий. А потом поменялись ценности абсолютно. Теперь ценности другие, духовные. И тем самым определять процесс ее сознания и формирования. Либо наоборот, процесс ее обеднения и дестабилизации и распада. То есть вот момент нравственного выбора, он влияет на то, что у нас или созидается наша личность, либо распадается. В городе, где святой Епифаний был епископом, однажды случился голод, и была великая скорбь в месте том. В то время жил там богатый боярин Фавстин, имевший у себя огромные запасы хлеба. Он был язычник. Епифаний сказал ему: «Друг, продай мне в долг пшеницы, чтобы я ею накормил голодных. Со временем я свой долг уплачу тебе». Фавстин отвечал: «Ступай к своему Богу, он тебе даст». Ну вот, это обычное заявление безбожника. Бог подаст. Епифаний пошел в церковь святых мучеников и всю ночь со слезами молился Богу, чтобы он напитал алчущих. Был же там идольский храм, в который из посторонних никто не мог войти, а иначе тотчас же умирал. Вот сатана, если посторонний заходил, он тут же, видим, умерщвлял человека. И был к Епифанию голос: «Ступай в идольский храм». Епифаний пошел, остановимся, зная, что идольский храм, зная, что без дозволения пересек посторонний, значит, может быть умертвенным. И он пошел. Это ж какая вера была у человека. Мало того, какая самоотверженность. То есть отдать жизнь за други своя. Вот тут же взять и положить. Перед ним отворились сами собой двери. И он вошел в храм. Нашел в нем много золота. Он взял его. Пошел с ним к Фавсияну. Скупил весь хлеб, который был у него, и накормил им всех голодных. Мало того, граждане города наполнили хлебом дома свои. Когда же у Фавсиана весь хлеб был распродан, он отправил 11 кораблей в Калабрию, и все корабли там наполнил пшеницей и житом. Когда же корабли возвращались домой, за 100 верст от родного города их застигла буря и потопила все. И все корабли, и всю пшеницу, и все жито. Фавсиан, услышав о всем, начал хулить Бога Вышнего и Епифания. Но, конечно, хулы его, хлеба и кораблей ему не возвратили. так прибавляет сказание «избыться» псаломское слово «богатый обнищаше и взалкаше, взыскающий Господа не лишаться всякого блага». Так повествует пролог в поучениях. Как видим, различные мотивы, помыслы, влечения и ценности привели к различным результатам, одних созиданию, других распаду. Вот у одного были мотивы, помыслы, влечения у Фавстиана безбожные, то есть обогатиться, корость и прочее. И результат – распад, распад личности. И наоборот, самоотверженность, любовь к ближним, она привела, видим, к созиданию. С этой точки зрения, сознание ответственности является важнейшим фактором, противостоящим процессам распада. Как на уровне структуры отдельной человеческой личности, так и на уровне структуры общественной и вообще вселенского бытия. Итак, сознание ответственности, оно руководит как отдельной личностью, так коллективом и вообще вселенной. То есть, видим, либо распад, либо созидание. Есть чувство ответственности, значит, будет созидание. Нет чувства ответственности, значит, распад. Сознание ответственности перед Богом и перед людьми, перед окружающим миром и перед совестью способно удержать человека от нарушения требований нравственного закона. Итак, если человек ответственный, то от многих нарушений его удержит вот это чувство ответственности. Но помним, значит, что ответственность у нас бывает разная. Значит, одно из чувств ответственности – это наказание. То есть, если украду, придется отвечать. Если ударю, тоже 204 статья. То есть, это тоже может остановить. Но мы видим, нравственная ответственность – это гораздо выше и глубже. Это понятие, Господь сказал, не убей. Как можно ударить, если сам Господь сказал, не убей, то есть не ударь, потому что можно убить, а можно убить до смерти. Да? То есть можно ударить, а можно ударить до смерти. Не убей – это не ударь. Так вот, человек из любви к Богу, к любви к Его заповедям, он понимает ответственность перед Богом, ответственность за нарушение заповеди. Побуждение человека к совершению какого-либо конкретного поступка происходит также под воздействием эмоции. Итак, видим, что иногда у нас поступки происходят под воздействием эмоции. То есть эмоции зачастую руководят человеком. Если человек не научился руководить эмоциями, помним, мы с вами проходили эмоции, где они рождаются и как ими руководить. Если не умеет, то тогда эмоции начинают руководить человеком, и в зависимости от ситуации эмоции могут внушить человеку определенное поведение, в котором эмоции находят свое проявление или определенную степень выражения. Например, чувство жалости, возникшее в душе милосердного самарянина, побудило его проявить деятельное участие в судьбе попавшего в беду человека. Видим, эмоция, чувство жалости, и он сотворил добро. А у нас с вами эмоции обычно выражаются в другом. Да? У нас эмоции не сдержать. Это у нас и тон, которым мы начинаем разговаривать, когда переходим на спор. Это и жестикуляция, это и чувства, которые возбуждаются к тому, кто с нами не согласен, или по-нашему делает что-то возмутительное и прочее. То есть вот эти эмоции, они руководят человеком зачастую. Важная функция эмоций в нравственной жизни состоит в том, что с помощью эмоций человек способен воспринимать и различать явления добра и зла. Вот при помощи эмоций мы можем различать добро и зло, то есть положительное качество эмоций. Улавливать внутреннее состояние другого человека и давать интуитивную оценку происходящим событиям, отдельным лицам и их поступкам и действиям. То есть вот есть такая функция эмоций, которая нам помогает ориентироваться в духовной жизни. Рассказывал Авалот. «Был я однажды в келье Авы Агафона. Тогда пришел к нему брат и сказал, «Я хочу жить с братьями. Скажи мне, как жить с ними?» Старич отвечал ему, «Как в первый день». Вот запомним, «Как в первый день». «Когда придешь к ним, так и во все дни твои веди себя пред ними, как странник, и не будь вольным». В обращении. То есть, почему он подчеркнул, как в первый день? Обычно, когда мы знакомимся, мы с вами сдержаны, мы улыбаемся, мы хотим произвести хорошее впечатление. Мало того, мы боимся, как бы человек не обидеть, чтобы ему такое не сказать. Вот, вспомним нашу молодость, как мы себя вели, когда начинали встречаться с противоположным полом, да? Которые намечали себе в спутники жизни. Как мы и руку подавали, и пальто подавали мы, и понятно, и боялись, как бы что ни сказать. Но потом дальше что произошло? Понятно, мы себя перестали вести, как в первый день. Мы себя стали вести, как в последний день. Мы можем сказать такое, что коллеге язык не повернется сказать. Вот, тому, с кем за одной тарелки едим. Так вот, еще раз, и не будь вольным в обращении. Запомним, не быть вольным в обращении. Ава Макарий спросил его, что же бывает от вольного обращения? Старец отвечал ему, вольность подобна сильному жгучному ветру, который, если подует, то все бегут от него. Он портит и плод на деревьях, Ава Макарий сказал ему, «Уже ли так вредна вольность?» Ава Агафон отвечал, «Нет другой страсти вреднее вольности». Запомним, нет другой страсти вернее вольности. Она мать страстям. Потому подвижнику не должно быть вольным, хотя бы он и один был в келье. Даже если один находишься, не вести себя вольно. Не, ну понятно, если будешь один вести вольно себя, непременно на людях будешь делать то же самое. А теперь еще раз вспомним сегодняшний день, вчерашний, позавчерашний. Как мы себя ведем с домашними? Вольно или нет? Как мы себя ведем с коллегами в храме. Еще раз, но на первом месте это с домашними. Потому что видим, он говорит, я хочу жить с братьей. Он не сказал трудиться, жить с братьей в общежитии. А мы живем в общежитии, семья это общежитие. Итак, запомним, и отныне теперь будем бороться с каждой вольностью. Благодаря сознанию ответственности, большинство живущих в мире людей гарантировано от совершения самых различных нравственных преступлений. Вместе с тем, сознание ответственности является фактором, контролирующим и дисциплинирующим личность. Еще раз, вот сознание ответственности, оно человек дисциплинирует. Он становится сдержанным, воспитанным, ответственность, понимает, что будет нести ответственность за каждое сказанное слово. И направляющим силы на осуществление в личной и общественной жизни дел правды, долга, чести, нравственной доблести. Вот сознание ответственности, оно не только дисциплинирует, но и силы направляет на исполнение вот этих добродетели есть, то есть долга, чести и нравственной доблести. Есть ответственность, Значит, есть у нас с вами и дисциплина, и силы находятся для исполнения вот этой нравственной доблести и дел правды, и долга. И вот хочу отметить и поблагодарить тех ответственных христиан, членов Нивы Духовные и прихожан Яун-Елговского храма, которые за один день, поразительно, за один день, руководствуясь только одним чувством долга, простите, не долга, ответственности. То есть они храму не задолжали. Ответственность. Любовь к Богу и прочее. За один день восстановили леса под самый потолок. За один день произвели капитальный ремонт потолка. То есть очистили, зашпаклевали, покрасили. За один день разобрали леса, что оказалось тяжелее, чем все предыдущее. Вот на удивление, но разборка лесов оказалась очень тяжелая. Мало того, вот звонят, говорят, что леса вот заканчиваем уже разбирать, уже накрываем, но привезли 6 кубов дров. 6 кубов дров надо перебросать. А люди с утра до вечера, с 8 утра и допоздна, без остановки, на обед не шли, потому что время дорого. И перекидали 6 кубов, не просто перекидали, сложили, переносили в сарай и сложили 6 кубов дров. Вот что ими руководило? Это же надо было ехать 80 километров отсюда, трудиться, потом возвращаться и прочее. Что ими руководило? Понятно, любовь к Богу. Любовь к Богу и чувство ответственности. Еще раз, вот низкий поклон и благодарность всем, кто трудился. Трудились разные группы, то есть устанавливали одни леса, ремонтировали потолок другие, разбирали третьи. Ну вот, но тем не менее, вот видится, что Господь даровал такую возможность для реализации не словом, а делом любви к Нему, любви к Церкви. А тот, кто не мог участвовать физически, некоторые жертвовали деньги. Вот одна пожертвовали деньги, я купил краску для потолка. Как раз ровно уложился. Ну вот, то есть были пожертвования, и, говорит, не можем физически, мы материально поучаствуем. Опять-таки, что им руководило? Святой Иоанн Златоуст некогда, бывший выгнан из Царьграда, утешая своего друга, Киряка-епископа, бывшего тоже в изгнании, между прочим, писал следующее. «Не скорби много, братья Кирячи, а возьми пример с меня. Когда меня изгнали из Царьграда, я не обратил на это внимания, но говорил сам себе, если меня хотят изгнать, пусть изгоняют, ибо Господня земля и исполнение я, вселенная». Вот нам урок запоминаем, если нас будут гнать с работы или еще откуда-то, не за то, что мы с вами небрежно работаем и ленивы, а за то, что, ну, скажем, решил начальник на наше место посадить своего родственника. Ну, или еще какие-то другие причины. Значит, у нас обычно уныние, отчаяние. Человек испытывает, вот когда он чувствует, что совесть его не обличает, что он все-таки трудился изо всех сил, и вдруг его или по зависти, или по другой причине изгоняют, обычно это тяжелая травма. Вот нам урок. Если изгоняют, не обращают внимания, Господня земля, исполнение я. Знаем, что изгоняют только для того, чтобы Господь дал лучше работу, чем была. Это твердо, если человек безропотно это принимает. Дальше. Если хотят рассечь меня пополам, пусть рассекают. Тогда я буду подобен Исаию пророку. То есть, видим, о чем говорит Иоанн Златоустый. У нас перед глазами должны стоять жития святых и Священное Писание, оттуда черпать, как себя вести в случаях, когда на нас обрушиваются всевозможные невзгоды, скорби, когда радость на нас, когда радость к нам приходит, как нам себя вести. Дальше. «Если захотят меня в бездну морскую вринуть, тогда я вспомню Иону». Помним, да, бросили его. В чреве кита пробыл трое суток. «Если бросят меня в ров, тогда я буду представлять себе Даниила, брошенного в ров львиный. Если меня камнями побьют, тогда я воспроизведу в душе своей представление о первомученике архидиаконе Стефане. Если главу мою отсекут, передо мной станет Иоанн Креститель. Если захотят имущество мое взять, я стану подобен Иову. Наг, говорил он из духа чрева матери моя, наг и отыду. Итак, молю тебя, братья, отвержи плач и жалость и уныние от себя, и о нас воспоминания твори к Богу». Итак, обратим внимание, вот он перечистил многоразличные невзгоды, и как мы должны себя подобающе вести в подобных случаях. Если у нас в памяти запечатлеется, то нас голыми руками не возьмешь. Не будет у нас ни плача саможаления, ни отчаяния, ни уныния. Ведь от чего человек унывает и отчаивается? Первое. От саможаления. Это чаще всего бедный я несчастный. От того, что ему кажется, что у него невзгоды больше, чем он может понести. От того, что ему кажется, что это все несправедливо и незаслуженно. И самое главное. От того, что не видит выхода. Не видит, как выбраться из ситуации, в которую попал. То есть веры нет. Вот если у нас на памяти будет, то мы каждый раз будем находиться в должном, в хорошем, в христианском расположении духа, что бы с нами ни произошло. Будучи неотъемлемым даром человеческой природы, данным человеку в творении, сознание ответственности получает свое высшее оправдание в свете божественное дарование к человеку и заключает в себе предпосылку спасения человека как свободной и сознательной личности. Итак, сознание ответственности нам Господь дал как дар от природы. Он заложен в каждом человеке. Но одни вытравили его самооправданиями, а другие, наоборот, взрастили, воспитали. Человек ответственный. Ведь как замечательно, когда знаешь о человеке, что он ответственный. Обратился, позвонил, сказал, знаешь, все, проверять не надо. Это будет исполнено. Все. Но как замечательно жить с таким человеком, когда человек обязательный. И наоборот, когда человек безответственный, ну, лучше бы с ним дел не иметь. Или тогда крест нести постоянно. А сейчас мы с вами коснемся темы понятия воздаяния в Священном Писании. То есть, как Священное Писание говорит о воздаянии нам за наше добро и наше с вами зло. Представление о воздаянии коренится в человеческом опыте, в характере взаимоотношений господина и слуги. Всякая верность должна быть вознаграждена, и всякая услуга требует справедливой оплаты. Итак, вот видим, что воздаяние у нас располагается следующим образом. То есть, если человек верен, то он понимает, что он должен быть вознагражден. А если понятно, совершил зло, то, значит, соответственно будет награда, в кавычках. Однако, в личной и религиозной жизни бескорыстность праведника должна простираться до отказа от всякой мысли о вознаграждении. запомним на всю жизнь, что в религиозной жизни бескорыстность до отказа от всякой мысли, от мысли о вознаграждении. Не дай Бог допустить мысль даже, что я за это должен что-то получить. Вот мне воздастся. Вот сейчас сделаю и получу. Получим. Получим. Да? Помним, вот сегодня в докладе говорили о богаче и Лазаре. А, ведь богач тоже, он же не только худые дела творил, он и добрые дела делал. Но за свои добрые он здесь все получил. А за худые там. Лазарь, наоборот, здесь за добро ничего не получал, а за худые дела он здесь перестрадал, а за добрые дела получал на том свете. Итак, мы с вами отныне больше не допускаем даже мысли о вознаграждении. Наградой человека должно служить сознание, исполненное перед Богом правды. Вот награда – это слава тебе, Господи, что ты дал мне силы это исполнить. Помним, как говорим, я раб ничего не стоящий, потому что сделал только то, что должен был сделать. Вот так говорит христианин, когда его изнутри сатана начинает подхваливать. Говорит, уже перестирала и перегладила, и сварила, и все сделала. Вот все пришли, а я уже все. Да? Вот. Сразу говорит, я раб ничего не стоящий. Потому что враг, он если не снаружи, то изнутри начинает подхваливать, чтобы лишить нас награды от Бога. Потому что мы уже себя наградили похвалой. Именно к такому пониманию воздаяния Бог призывает всякого человека. При рассмотрении вопроса воздаяния в Ветхом Завете следует обратить внимание на два принципиальных момента. Первый момент заключается в том, что представление о воздаянии соединялось с ожиданием земных благ. Итак, видим, в Ветхом Завете, если человек творил благодеяние, то, естественно, он здесь получал земные блага. И это было в то время разумно, потому что по жизненному уровню человека судили о его праведности. Вот он праведный, ему Бог все дает. Он живет богато, не болеет, ни в чем не нуждается. Почему? Потому что уровень мышления людей был гораздо ниже. То есть, как пишут святые отцы, он был еще дебелый. Они не могли понять то, что понимают люди, уже просвещенные крещением и Святым Духом. Так вот, ветхозаветные награды были главным образом вещественными. Но даже тогда, когда они были духовными, например, близость к Богу, они прекращались со смертью. В царстве усопших умершие больше не могли воздавать хвалу Богу. То есть мы знаем, что до воскресения Христова все люди шли в ад. Но в аду есть место, где люди не испытывают мук, но и лишены славы Божией, зреть Бога. Это вот праведники шли как раз в аду, в то место, где они мучают, но где они не могли ни Богу хвалу воздавать, ни получать вот эту благодать, которую дает лицезрение Бога. Второй момент заключается в том, что воздаяние за преступление или за добродетельный поступок отдельного человека относилось в Ветхом Завете к целой общности людей. То есть, за одно преступление одного человека может быть наказан целый народ. Вот в Ветхом Завете так было устроено. Источник этой идеи служил характер семейных отношений. Но более важной причиной было то, что Бог избрал Израиль и заключил завет с ним, именно как избранным и святым народом, а не как с отдельными личностями. То есть Бог избрал весь народ и с ним заключил завет, с народом, а не с каждым человеком в отдельности. Поэтому Бог мог наказать за грех одного человека и дать благословение и награду за личную праведность другого человека. То есть один человек совершил праведный поступок, а весь народ мог получить воздаяние. Или наоборот. Очевидный пример всеобщего наказания – история падения человека. Ну, один Адам согрешил, понятно. Но есть много других подтверждений. Убийство, совершенное Каином, вызвало умножение беззаконий во всем его роде. Помним, каиниты. Вот там родились и оружие, помним, да? Там и музыкальные инструменты появились первые. И стихи, кстати, там. Первый стихотворец, это был Ламех. А его сыновья, один изобрел оружие и орудие труда, а второй изобрел шатры. И изобрели музыкальные инструменты вот эти. И он первый стал, Ламех первый, двоеженцем стал. Целую аду двух жен взял себе в жены. То есть вот первый набор преступлений как раз вот потомках Каина. Царь Давид своим прегрешением обрек сына своего, родившегося от незаконного союза, на смерть. И свой царский род на беспрерывные войны и бедствия. Вот за одного Давида был наказан весь царский род. Не только ближайшие потомки, но и даже целый род может быть наказан за грех одного из его представителей. Ну, видим, получается тут такая ответственность великая. Каждый согрешающий знал, что если он согрешит, то может лечь беда на всех. Вот как это должно какое чувство вызывать в человеке? Да? Вот. Или наоборот, сейчас отвлечусь и получат воздаяние, благодеяние от Господа все. Классическое изречение о наказании, отмененном Богом заведомо неповинным потомкам грешников, мы находим в книге Исход. «И пошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый и мил, и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячу родов». Так, милость в тысячу родов. «Прощающий вину и преступление за грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Опять милость Божия. Видим, значит, милость до тысячи родов, а наказание до третьего и четвертого рода. Но тем не менее есть наказание. Тем более его милость и прощение простирается на тысячи родов. Таким образом, понимание наград и наказаний в Ветхом Завете сводилось главным образом к благословениям в земной жизни и относилось больше к целому народу, чем к отдельной человеческой личности. Итак, в Ветхом Завете здесь на земле все получали воздаяние за добро и зло, и целый народ, а не одна личность конкретно наказывалась или получала воздаяние. В Новом Завете участие Сына Божьего в судьбе согрешившего и падшего человека, явленное через тайну его воплощения, спасительная смерть и воскресение навсегда изменило человеческое представление о воздаянии Божьем. Все, теперь у нас другое совсем понятие о воздаянии Божьем. Почему это надо усвоить? Зачастую спрашивают безбожники: «Ну как же так? Вот смотрите, у вас все в церкви одни бедные и больные. А в церковь не ходит, он, видишь, пьет, жирует, живет, как хочет, в грехе и прочее». То есть, получается, Бог несправедлив. Если мы с вами усвоим, то мы будем знать, как ответить самим себе на этот вопрос, в первую очередь, и тем, кто нам его задает. Итак, с этого момента воздаяние немыслимо вне отношения человека к вере во Христа. По своему смыслу и содержанию воздаяние определяется степенью причастности человеческой личности ко Христу. То есть, воздаяние, вот насколько человек причастен к Богу, настолько он получает воздаяние, в котором человек получает полноту благ и вечную жизнь. Смотрите, воздаяние. Вечная жизнь. Не вечная смерть. Вечная жизнь. Что можно еще пожелать? Проблема временной награды и наказания в Новом Завете не исчезла, несмотря на то, что полное воздаяние праведным и злым совершится во время второго пришествия Господа Иисуса Христа. То есть и сейчас, вот живя в это время, мы здесь и награды получаем, и наказание получаем, но помним, что окончательно во втором пришествии будет все, черта подведена, каждый получит то, что заслужил. Награда за последнюю Христу является ничем иным, как обладанием Царством Божьим. Обладать Царством Божьим – вот награда. Земные награды и даже честь, которая воздается святым праведникам, не должны быть предметом желания христианина. Итак, не хотим мы здесь наград. Не хотим, чтобы нас здесь хвалили, награждали, и оказывали нам какую-то особую честь. То есть даже вот как праведных святых им честь оказывали. То есть у нас не должно быть таким желанием. То, что помимо наших желаний иногда нас начинают подхваливать, благодарить, награждать и прочее, это нас, если у нас внутри есть ровное такое состояние, нет у нас желания получать этих наград, то они нам не повредят. Даже если нас медалями всех увешают. А мы их не желали. Но увешали, увешали. Слава тебе, Господи. Наверное, не для нас. Наверное, для того, чтобы вразумление к другим. Да, как стимул праведной жизни. Скажем, человек жил праведно, его здесь чем-то вознаградили. Это чтобы остальные видели, что да, вот получил вознаграждение за праведную жизнь. Что касается временных земных нужд, то ученик Христов должен полностью предаться попечению Божьему. Тем более, что само царство даровано ему. Итак, вот у нас возникают временные земные нужды. Значит, что мы предаемся? Попечению Божьему. Да? Говорим, Господи, ты промыслитель. Раз тебе угодно, чтобы я переносил сейчас нищету, слава тебе, Господи. Она мне ко спасению. Да? Если ты мне дал что-то другое, болезнь, слава тебе, Господи, пусть через болезнь прощатся многие мои грехи. И мы безропотно и с радостью переносим болезни. А не будь болезни, как спасаешься? Каяться не умеешь? Ну, хоть через болезнь проститься. То есть, безропотно переносим и отдаемся, все в руцы твои, Господи, предаю. В руцы твои. Ни один страх, ни одна некосица. Помним еще раз замедлительный случай, когда бес в виде льва пришел, рыл землю перед пещерой, в которой находился отшельник. Отшельник сказал, если у тебя есть власть от Бога сажать меня, сожри. А если нет, уходи, не пугай. И бес тут же исчез. Вот если у нас есть такое внутри, да, когда беда грозит нам, и говорит, если есть у тебя от Бога власть нанести мне ущерб, нанеси. А если нет, ходи, все, спокойно. А если нанесет, значит, слава тебе, Господи. Ты этого хотел, я этого хочу. Если бы ты это не попустил, разве это бы случилось? Нет. Ты попустил. Почему? Для спасения. По-другому я не спасусь просто. В одном монастыре все братья кормились от рук своих. Игумен не принимал от приходящих ни пищи, ни одежды, ни денег, как вполне преданный Богу, говорил, возьмите свои отсюда и оставьте нас Христу, да Он печется о нас. На осуждение нам послужит то, что мы, имея возможность кормиться трудами рук своих, будем пользоваться чужими трудами. Итак, вот предало себя братья по попечению Божьему. Сколько зарабатывает, столько и достаточно. Да? Если где-то нужда, ну, значит должны претерпевать. То есть он не брал лишнего. До тех пор, пока игумен так мыслил и говорил, Бог его любил, и власть дана была ему над бесами. И слава его добродетели далеко шла, но лишь только оставил он любовь к нестяжательности. Как произошло вот что. Слава добродетельной жизни игумена дошла наконец до царя. Он послал за ним, желая и спросить его молитв. Игумен явился, и царь беседовал с ним, получив многую пользу, и, отпуская, стал давать ему золото. Не устоял старец против соблазна, взял царский дар и, возвратившись в монастырь, узнал, что все у него недостает. Знаете, вот он не видел, что тут недостаток, там недостаток, пока не было в кармане золота. Как только оно появилось, сразу увидел, ага, тут надо купить, здесь заменить. Ну, узнаем себя, да? Во. Как только деньги какие-то, как говорят, лишние появляются, сразу думаем, так, эту мебель надо выкинуть, она уже старая, новую поставить, да? Во. Хотя она еще служила бы неизвестно сколько. Ремонт пора сделать, а может он еще и стоял бы, еще вроде не сыпется на голову. То есть, как только мы начинаем обладать каким-то достоянием, мы тут же начинаем видеть, что у нас все в недостатке. Надо и то делать, и это, и так далее. Тогда он начал покупать имения, волов, ослов, призывать наемников. А между тем, заботясь о земном, от Бога становился все дальше и дальше. И, наконец, совсем потерял его благословение. Так однажды привели к нему бесноватого, чтобы изгнал беса. И вот старец говорит, выйди из создания Божия. Нет уже больше, не послушай тебя, отвечал бес. Почему, спросил игумен. Потому, сказал враг человеческого рода, что ты ныне и сам один из близких к нам. Ты и сам ведь, вдавшись в печаль житейскую, забыл Бога, и потому не выйду теперь, и силы на меня не имеешь. Итак, как только у нас начинается житейское излишнее попечение, да, мы должны заботиться о том, чтобы есть, пить, ходить чистыми, одетыми, зашитыми. Вот. Но когда мы начинаем этому придавать значение, когда начинается вот эта суета, тогда уже, ну, до Бога нету, нету ни времени, ни места. Вот. У многих работа мешает общаться с Богом. Приходят и говорят, батюшка, не могу причаститься уже третий месяц. Ничего, из-за работы. Ну, понятно. Значит, надо менять работу. Или на работе менять условия так, чтобы все-таки можно было из-за этой работы увидеть Бога. Получается, что вот те деньги, которые он зарабатывает на этой работе, они выше тела и крови Христа. Ну вот, к сожалению, у него такие беды. Евангелист Лука особенно подчеркивает, что основной принцип христианского понимания воздаяния – это отказ от стремления к земным благам. Итак, основной принцип христианского понимания воздаяния, вот мы понимаем воздаяние, это отказ от стремления к земным благам. То есть человек, который не стремится к земным благам, значит, каким он благом стремится? К небесным. Все. Значит, а потому что два стремления не может быть. Вот одновременно вправо и влево человек бежать не может. Он или вправо бежит, или влево. То есть он стремится или к земным, или к небесным. Но не бывает так, что и я, и к земным, конечно, и к небесным. В Иерусалиме жил человек по имени Созмон. Проходя однажды по городу, он встретил нищего и, сжалившись над ним, отдал ему свою одежду и продолжил свой путь. Вскоре после этого, время жатвы, вечером, когда Созмон задремал, увидел он себя в неком чудном доме, в котором был великий свет, а около дома были сады с благоухающими растениями, их ветви склонялись до земли. Разнообразные птицы наполняли воздух своим пением, и оно было настолько громогласно, что, казалось, было слышно от земли до неба. И легкий ветер колебал деревья в этих садах. Когда Созмон созерцал все это, подошел к нему некто и приказал: «Следуй за мной». Созмон пошел, и они пришли к столпу, покрытому золотом. Тут же увидели двери, которые вели к прекрасным палатам, украшенным драгоценными камнями. Из этих палат вышли 4 ангела, блиставшие, как солнце, и каждый из них держал по ковчегу. Ангелы подошли к Созмону и поставили перед ним эти ковчеги. Прекрасный муж вышел из тех палат и сказал ангелам: «Покажите этому человеку, что принесла ему одежда, которую он отдал нищему». И ангелы открыли один из золотых ковчегов и, разложив перед Созмоном драгоценные одежды, спросили: «Господин Созмон, нравятся ли тебе эти одежды?» Он ответил: «Я недостоин взглянуть на их тень». Вот можно себе представить, как выглядели одежды, на которые человек не считал себя достоин даже на тень взглянуть. Помним, когда описывают одежды небожителей, тех, кто унаследовал Царствие Небесное, то сравнить не с чем. Обычно сравнивают с тем, что мы своими глазами здесь видели. Ну, к примеру, одежды блистали, как молнии. Ну, вот как себе одежда может блистать молнией, мы себе представить не можем, потому что мы этого не видели. Человек, невозможно человеку представить то, чего он никогда не видел. Так вот, итак, вот человек увидел одежды и решил, что он даже взглянуть недостоин на тени, на одежды. Ему показали еще множество разнообразных драгоценных одежд, числом до тысячи, и сказали: «Дающий нищему старицей примет и наследует живот вечный». Повелевающий ангелам сказал: «Вот сколько, Созмон, я приготовил тебе благих за одну одежду, которой ты одел меня, увидев нагим». Еще раз, когда мы даем человеку, мы даем Христу. Но при этом помним не забывать, если не вслух, то по меньшей мере про себя сказать: «Христа ради прими». Правильно вслух сказать. То есть, если мы делаем Христа ради, только тогда это принимается. И тогда мы получим благодарность от Бога. Если мы говорим, делаем ради человека, вот гуманизм, человеку ради человека, мы получим награду от человека. Он скажет: «Спасибо». Или нам чем-то отпустят. От Бога мы уже ничего не получим. Мы уже получили ее. Итак, видим, Господь сказал: «Это я наг был, и вы меня одели». Любая милостыня, которую мы даем, еще раз, у нас в нашем понятии, как правило, как только нищий, это вот на улице там полураздетый, раздетый или одетый, но или стоящий с рукой протянутой около храма. Нищий – это наша соседка, у которой 3 детей, без мужа живет. Нищий – это вот те, кто в недостатке живут, перебиваются с хлеба на соль. Это инвалиды, которые не знают, чем за отопление заплатить, эту свою пенсию растягивают. Вот, понятно, нищий. Итак, иди и поступай так же, и воздастся тебе старицей. Созмон со страхом и радостью воскликнул: «Неужели Господь мой столь великое воздаяние ожидает тех, которые творят милостыню?» Повелевший ангелом сказал: «Да, всякий, подающий милостыню, старится и примет, и наследует жизнь вечную. И еще скажу тебе, не раскаивайся о разданной милостине, и не укоряй нищего, чтобы не лишиться награды». Видим, есть сколько препон, чтобы мы с вами вот эту милостыню, вот эту награду погубили. Видим, первое, дали, а потом самому не хватило и пожалел. Или дали, сделали доброе дело человеку, милостыню оказали, а он нам ответил чем-то негативным. И мы пожалели, говорит, вот делай после этого ему добро. Сколько раз доводилось слышать? Все, пожалели, все, нет награды. Нет. И денег нет, и награды нету. Дальше. Не укоряй нищего. Вот ты пьешь, ты поэтому там. То он сам знает, что он пьет. Другое дело сказать, брат, ты сходи покайся. Да, жизнь изменится. Оставить укорять, ты пьешь, поэтому ты такой, поэтому я тебе не дам, а если дам, только вот столько. Вот. Понятно. Услышав это, Созмон пробудился, подивился страшному видению и решил, если так сказал мне Господь, то и другую одежду отдам нищему. Ну, понял человек, да? Тут же и вторую не жалко. Да? Вот, чтобы до нас дошло. В следующую ночь видение повторилось. И после этого Созмон раздал свое имение нищим. И оставив мир, бысть сказано, черновидец чуден. Черноризец чуден, бысть. Понял человек. Но видится, почему милостыня обладает такой силой. Потому что милостыня – дело бескорыстное. Мы даем тому, кто нам вернуть не может. В этом выражается любовь к ближнему, сочувствие, сострадание, милосердие. То есть одна из заповедей – возлюби ближнего своего. Мы исполняем, давая милостыню. И таким образом мы исполняем заповедь «возлюби Господа своего». Потому что Господь сказал, как ты меня можешь любить того, кого ты не видишь, если ты, кого видишь, не любишь? То есть если мы кого видим, не любим, как мы можем любить невидимого? А если любим того, кто видим, значит, любим и того, кто заповедь эту дал. И невидимого любим. Когда христианин молится, он должен просить не то, что страстно желают приобрести люди, но тех благ, которые Отец Небесный, будучи благим, желает даровать ему, и прежде всего благодатные дары Святого Духа. Вот благодатные дары Святого Духа, вот что нужно просить у Бога. Вот сегодня был доклад о Лонгине сотнике. Видим, что он сам прозрел, когда ему кровь и вода попали на очи, но он не только прозрел физически, ведь он духовно прозрел, он увидел, что Бог распят. Дальше, женщина слепая прозрела, когда голову обрела Лонгина. И вот тут так и просится язык, Господи, у меня тоже со зрением худо, вот по молитве Лонгина пусть у меня зрение восстановится. Да? А ведь правильно бы, Господи, пусть по его молитвам духовное зрение мое слепое откроется. То есть это дар благодатный Святого Духа – видеть свои грехи. То есть духовное зрение – не прозревать, кто что сделал и когда сделает, да? А видеть свои грехи – это такой дар духовного зрения. Ну вот, вот попросить и не может быть, чтобы Господь не даровал. Не бывает такого. Он сказал, всякому просящему дай. Тем более он сам дает, когда просим. А если еще ходатаи есть, такие как Лонгин, который у креста стоял, так даст он нам с вами духовное зрение, чтобы видеть не чужие грехи, а слепнуть для чужих грехов, а свои видеть и искоренять. Однажды преподобный Ефрем Сирин, живший в пустыне, стал просить Бога открыть ему, насколько преуспел в духовном делании святой Василий Великий. Вот видим, для нас это где-то там в прошлом. И они святые, они на небе. Вот когда о святых заходит речь, они святые, они на небе. А вот представляете, вот Ефрем Сирин, знаменитый, находился в пустыне. Ну, здесь, на земле. А Василий Великий, он был святителем. То есть, вот так жили на земле. И вот Ефрем стал просить, насколько преуспел Василий Великий. Молитва была услышана, и он узрел столб огненный, простиравшийся от земли до неба. При этом послышался голос: «Ефрем, Ефрем, как велик столб огненный, который ты видел, так велик и Василий». Вот на земле человек уже был таким столпом. Диву даешься. А у него такой же кожа, кость, ну все такое было. Да? Печень, почки, ну ничем не отличалось от нашего. У него устремление, ответственность была другая. Любовь к Богу была другая. Итак, тогда Ефрем, взявший с собой переводчика, который знал греческий язык, пошел с ним в Кесарию, где Василий Великий был архиепископом. Прибыли они в Кесарию в самый праздник Богоявления Господня. Ефрем тотчас же отправился в церковь, где служил Василий. Увидев последнего в великой славе и чести, окруженного сонмом священнослужителей, Ефрем воскликнул к своему спутнику: «Напрасно мы с тобой трудились, брат! Таким ли я ожидал его видеть? Может ли он быть велик пред Господом, когда находится в таком чину и почестях? Ведь напрасно мы понесли тяготу дневную и зной». То есть, увидел, ну, отшельник, он привык, что должен быть в нищенской одежде, понятно, ну, от всего отказаться, да, человек, отвергнуть все земное, значит, никакой почести, он там в забвении, ну, вот, ну, как он в пещере там сидел, молился, да, вот, а тут слава такая, ну, все, говорит. И я опять удивляюсь, как такой человек может быть подобен столпу огненному? А между тем Василий Великий послал архидиакона позвать Ефрема в алтарь. Когда архидиакон передал Ефрему приглашение владыке, Ефрем сказал: «Владыка, должно быть, ошибся. Мы странники, и он нас не знает». И оставался на своем месте. Тут началась проповедь. И что же? Во все время ее преподобный к ужасу своему видел, как бы язык огненный, исходивший из уст святого Василия. После проповеди архиепископ сказал диакону: «Пойди, скажи пришельцу, которому я послал тебя, так: господине Ефреме, вниди во святой алтарь». Архидиакон сказал. Тогда преподобный воскликнул: «Воистину велик Василий! Сам Дух Святый вещает устами его». Когда же после литургии он увидел архиепископа, последний сказал ему: «Рад я видеть тебя, умножившего в пустыне учеников Христовых и бесов, изгоняющих именем Христовым. Но зачем ты пришел видеть меня? Ведь я человек грешный». Все прозрел. Ему Господь все открыл. И кто пришел, и зачем пришел? Ефрем был поражен. Но затем, причащивший святых тайн из рук святого Василия, он обратился к нему с просьбой, чтобы он испросил ему разумение греческого языка. Молитвою архиепископ испросил ему это, и потом посвятил его сначала в диакона, потом в пресвитера. Обратим внимание, вот какую надо иметь веру, чтобы сказать: «Ты помолись Богу, чтобы я на греческом заговорил». А? Какую надо иметь веру? Какую надо иметь веру, чтобы: «Господи, дай ему знание греческого», и тот заговорил. Вот, ну, нам бы хоть, ну, каплю той веры. Значит, еще раз, помним, что мешает вере. Сомнения. Вот противник всякой веры. Сомнения. Если мы с вами будем бороться с малейшим сомнением: «Господи, ты все устроишь. Господи, на все святая воля твоя». Вот как только сомнение: «Господи, ты всемогущий, всемогущий». Говорим: «Все можешь, всемогущий». Да? А мы как? Бог всемогущий, но, оказывается, не получится. Итак, смотрите же, что говорил преподобный Ефрем о святом Василии, когда в первый раз увидел его. Говорил своему спутнику: «Напрасно мы трудились, идя сюда для того, чтобы увидеть его. Может ли быть велик перед Господом, когда находится в таком чину и почестях? Однако прав ли был Ефрем? Нет. Ибо он, во-первых, увидел как бы язык огненный, исходящий из уст Василия. Во-вторых, Василий показал себя перед ним прозорливцем. В-третьих, наконец, и чудо над ним сотворил, и спросив разумение чуждого языка». То есть он стал свидетелем награды святого Василия Великого дарами Святого Духа. Вот он увидел, как Господь за труды подвижнические наградил Василия Великого дарами Святого Духа. И понятно почему. Потому что Василий Великий пренебрегал, он не ценил вот эти земные почести. Итак, братья, прежде времени ничтоже судите и не забывайте того, что спасаются не одни нищие, но и одетые в порфиру, и почтенные великим саном свидетельским, и богатые, и вельможи, и другие люди высокопоставленные. На самом деле, когда мы видим людей богатых, кажется, что они должны жить безнравственно. Но мы знаем людей, у которых есть определенный капитал, но которые занимаются тем, что думают, как его распределить на благо людей, на благо церкви. Один из таких благодетелей, узнав, что нам надо реконструировать роспись потолка, тут же пожертвовала деньги на роспись потолка. Не моргнув глазом. Спросил только сколько. Вот сколько бы сказали, столько и дал. То есть, это не единственный случай. Он подарил в наш храм икону. Икону с мощами. Он подарил в Троицкий собор наш икону с мощами Иннопомора. Еще много благодеяний сделал. То есть, человек, он думает не о том, что в себе там еще купить, какой второй автомобиль там, побогаче и прочее. Он занимается тем, что смотрит, как распределить деньги безжалостно. То есть абсолютно ни тени у него нету жалости, когда он расстается с этими деньгами. И то есть ни тени скупости. И таких массу мы знаем людей. Есть, конечно, такие богатые, которые один раз дадут, два, что потом перед знакомыми похвалятся. Мы вот туда пожертвовали, гордо говорят. А потом, когда к ним третий раз появляешься, они говорят: повадился. Да? Есть, конечно, такой народ. Но это не только среди богатых такое есть. Это, простите, среди нас с вами такие есть. Раз пришел, у нас попросил, особенно если в долг и не отдал. Второй раз пришел, опять просит долг. Дали второй раз, крепя сердце. Он приходит третий раз. Понятно, повадился. Ты мне еще прошлое не вернул. Пришел. Все понятно. Даже если такое не сказали, внутри там повернулось. Когда только идет человек на встречу, говорит: думаю, сейчас опять снова начнет просить. Все. Так Давид жил посреди великолепного царского и принял венец. Авраам имел жену и детей. 380 рабов и рабынь, множество золота и серебра. Однако же это не воспрепятствовало ему приобрести имя друга Божия. Да, повторяем, прежде времени ничтоже судите. Вот о чем повествует пролог в поучениях. Видим, сколько нравственных выводов можно сделать для себя. Еще раз, как мы должны быть к себе внимательны, не к окружающим, к себе должны быть внимательны. Временное наказание за грех является формой воздаяния в плане земной человеческой жизни. Святой апостол Павел объяснял частые болезни и смерть коринфян как наказание за непочитание и эгоистическое поведение на вечере Господней. Итак, частые болезни и смерть чем? Непочтительное эгоистическое поведение на вечере Господней. Не отдают отчет у нас те, кто, не приготовившись, идут причащаться. Кто не постился, не вычитал каноны, не был на вечерней службе, единственный подвиг с утра не поела, не попила и идет утром на исповедь. Во время литургии, значит, на литургии тоже этого человека нету, не молится он и дерзает причащаться. К сожалению, вот это явление отвратительное. Как владыка не призывает к тому, чтобы исповедовались с вечера, но никак, вот ни это семя не ложится на сердце, потому что ленивы, хотим так легко попасть в Царство Небесное, а потом удивляются, почему болеют, почему умираем. Он также предостерегал христиан против ложного религиозного поклонения, напоминая о внезапных наказаниях, последующих идолопоклонникам в Ветхом Завете. Примеры воздаяния в Священном Писании Нового Завета указывают на то, что награды и наказания должны пониматься как принятие или отвержение спасительной благодати. Итак, награда и наказание как принятие или отвержение спасительной благодати. Вот принял благодать, награда. А если отвергнет, значит, наказание. Христос не обещал своим последователям счастья земной жизни. Запомним, не обещал никому Господь тем, кому сказал, возьми крест и иди за мной, никому не обещал ни счастья в земной жизни, ни вот такого материального благополучия и прочее. Помним, да? Вот если это в памяти есть, то нас не смутят обстоятельства жизненные, когда они будут над нами сгущаться. Напротив, он предсказал, что его учеников ожидает скорби и трудности, и что путь, ведущий в вечную жизнь, встречает много соблазнов и препятствий. Итак, помним, тернистый узкий путь. Кто хочет по широкой дороге идти, пожалуйста, в ад. Живи, как хочешь. Блаженный Федорит в истории боголюбцев повествует. Одна молодая христианка, придя к Аве Петру, имела на себе серьги и ожерелья и прочее. Все из золота и различные одежды, сотканные из шелковых нитей. Она была в цветущем возрасте и красовалась юностью. А совершенство в добродетели еще не стяжало. Приметив это, благочестивый муж исцелил ее страсть к щегольству следующим убеждением. Итак, что сказал святой? «Скажи мне, дочь моя, если бы живописец, весьма опытный в своем искусстве, написал картину по всем правилам искусства и показал бы ее людям, другой кто-нибудь, не изучивший хорошо того искусства, а рисующий, как вздумается, пришел бы и, охулив ту художественную живопись, придал бы бровям и ресницам более яркое очертание, лицо сделал бы белее, на щеках прибавил бы краски. Как ты думаешь, несправедливо ли вознегодовал бы тот живописец на оскорбление его искусства и на сделанные, не сидущей рукой, ненужные прибавки, как сестренки, а? Вспомним молодость, да? А некоторые и в возрасте продолжают прямо на теле карандашом рисовать брови. Так ведь, что творец всяческих и нашего естества, создатель и художник, оскорбляется тем, что вы как бы обвиняете его неизреченную мудрость в несовершенстве. Ну что же меня Господь такую некрасивую сделал? Несовершенно получается. Вы не покрывали бы себя краской или белилой, или черной краской, если бы не думали, что вам не достает этого. То есть человек считает, что не хватает ему это, надо домазать, дорисовать. А думая, что телу не достает необходимого, вы как бы обвиняете Творца в неком бессилии. Тогда как всякому известно, что он имеет силу, равную желанию. Ибо вся, говорит Давид, елико восхоте Господь сотворит, и все может, даров всем на все полезное, не дав только того, что вредно, не дал нам Господь вот такого цвета и такой кожи, потому что нам была бы нам вредно. Ну, понятно, мы мгновенно загордились и натворили бы такого, что не приведи Господи. Не скажайте же образа, предначертанного Богом. Не усиливайтесь прибавлять то, что не дал премудрый, и не выдумывайте поддельной красоты, которая и целомудренных растлевает. Разврат. Возвратившись домой, женщина сбросила с себя все украшение и с той поры начала жить по правилам, какие внушал старец, не одеваясь в разноцветные одежды и не украшаясь золотом. Все, пришли домой. Понятно, у кого еще сохранилась краска, все в мусорник, духи туда же, да, вот. Все, и больше не возвращаемся на этот грех. Ладно, тогда мы на этом с вами сегодня остановимся, да, вот. И по дороге, и придя домой, будем про себя повторять то, о чем здесь слышали. Возбуждать в себе чувство ответственности. Возбуждать в себе чувство, которое нас приведет к Богу. Вот, молимся.